В наше время все большое, оно как-то вытесняет все малое. Ну, например, большие магазины постепенно как-то вытесняют маленькие магазины. И люди все больше ходят за продуктами в большие магазины, а не в какие-то маленькие на районе. Например, большие какие-то корпорации вытесняют малый бизнес. И малому бизнесу еще все тяжелее как бы развиваться. Большие церкви в городах, они постепенно вытесняют малые церкви. И обратите внимание, что чаще всего верующие из малых церквей переходят в большие. И очень редко, когда с какой-то большой церкви человек переходит в малую церковь. И даже вот современный евангельский мир, когда вот думают о евангелизации, о благовестии, они также рассчитывают на какие-то большие массовые кампании. И очень часто вот труд, может быть, миссионеров там, в сельской местности, которые трудятся из года в год, он вообще оказывается незамеченным. Или, например, просто обращение или покаяние одного человека сегодня вообще не воспринимается как что-то такое вот, важное. И даже больше скажу, что мне приходилось слышать, когда, например, миссионеры, которые трудятся в сельской местности, если особенно нету какого-то вот видимого успеха, результата, что даже некоторые люди называют их неудачниками. И поэтому сегодня хотелось бы затронуть такую тему, знаем ли мы цену спасения хотя бы одного человека, хотя бы одного грешника. Я приведу в качестве примера такого миссионера Вильям Корей, который и из Англии переехал в Индию и, по сути, был первопроходцем, первым, по сути, миссионером в Индии. Уже спустя годы он был профессором в университете, он перевел Новый Завет на многие наречия, считают, что где-то 34 наречия, благодаря чему вот многие индусы, они смогли читать Новый Завет на своем языке, на своем наречии. Когда Вильям Корей трудился в Индии, он повлиял на некоторые такие языческие обряды, которые происходили в то время, на обряд жертвоприношения детей. То есть в Индии приносили в жертву детей, и Вильям Корей повлиял на это. На один из таких обрядов, который назывался обряд сути. Это когда сжигали вдову, когда умирал муж, и жену сжигали вместе с ним. Вот такие обряды. И Вильям Корей на все это повлиял. Он открыл школу для бедных, чтобы бедные люди могли получить образование и потом могли читать Новый Завет. Открыл приют для прокаженных, открыл школу проповедников из местных обращенных индусов. Очень много что сделал, но знаете ли вы, что вот этот результат, успех или как это назвать, он пришел спустя многие годы. Длинное путешествие из Англии в Индию, которое заняло больше, чем полгода, полное приключение и опасности. Когда он приехал в Индию, ему пришлось работать на плантациях, чтобы заработать себе на жизнь. Он заболел малярией и едва не умер. Заболели малярией жена и двое его детей, и один из детей умер в Индии. Жена страдала 12 лет очень тяжелой болезнью, и так и умерла от этой болезни. И вы знаете, через какое время он увидел первого новообращенного? Вильям Корей крестил первого новообращенного спустя 7 лет своего труда в Индии. Только через 7 лет он покрестил первого новообращенного. И это та цена, которую он готов был платить, чтобы спасти хотя бы одного. И историю, которую мы сегодня прочитаем из Нового Завета, она также рассказывает, можно сказать, о начале миссионерского путешествия апостола Павла со своим другом Варнавой. И вот в этом миссионерском путешествии показано, что был спасен всего лишь один человек. не было массовых покаяний, не было такого возрождения, знаете, излияния Духа Святого, как день Пятидесятницы. В конечном итоге результат спасения – один человек. И эта история показывает, сколько порой приходится, какую цену порой приходится заплатить миссионерам, чтобы привести к вере даже одного человека. История записана в книге Деяний, 13 главе. Книга Деяний, 13 главе. Если есть Библия, откройте. Если нет, будем пользоваться слайдами. Первые стихи говорят о том, что Павел и Варнава, они нашли поддержку в лице церкви. Церковь отпускает их на миссионерское путешествие. Церковь благословляет их. И в этом есть уверенность, еще и согласие Духа Святого. Посмотрите, как написано. «Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли на Кипр. И, бывши в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, прошедший весь остров до Пафа». Церковь благословляет. Лука говорит, что это не просто их собственное решение, а в этом они видят Божий промысел и согласие Духа Святого. Очень важные слова. «Быв посланы Духом Святым». И вы знаете, когда мы читаем эти стихи, у многих может складываться такое впечатление. Раз они были посланы Духом Святым, то нужно ожидать массовое покаяние. Дух Святой будет расчищать все барьеры, все преграды. Все, знаете, будет сейчас вот идти как по маслу. И мы видим совсем другую картину. Во-первых, я заметил, читая Евангелие, что в то время людям приходилось очень много ходить пешком. А они пришли в Селевкию от Антиохии до этого портового города более 30 километров. И они прошли пешком. Там они сели на попутный корабль, который плыл на Кипр, и им пришлось проплыть примерно около 200 километров. При том, что в то время путешествия сами по себе были опасны. И когда мы читаем вот историю, биографию Павла, он упоминает, ему приходилось много путешествовать, и он говорит, 3 раза я терпел кораблекрушение. Были очень опасные. По сути, люди могли попасть в кораблекрушение, и это было опасное путешествие. Они приплыли на Кипр. Сам Кипр являлся провинцией Римской империи, и где-то в длину простирался на 230 километров, в ширину в самом таком большом месте 80 километров. Вот что представлял этот остров. 230 километров и в ширину 80 километров. Его называли из-за благоприятного климата, его называли Счастливый остров или Райский остров. Не знаю, наверное, сейчас он такой же. Ничего не поменялось. И Павел с Варнавой, они прошли весь остров, написано до Пафа. Это если посмотреть по карте, это с востока на запад. Они пересекли весь остров, и они проповедовали в синагогах иудейских. И в то время, по сути, была такая практика или традиция, любой еврей, он, по сути, мог, ему давали слово проповедовать в синагоге, гость. И поэтому они воспользовались этой хорошей возможностью, чтобы в каждой синагоге проповедовать Евангелие, проповедовать о Христе. И таким образом, своей проповедью, они прошли через весь остров. И дальше Лука описывает, что к вере пришел только один человек на Кипре. Больше не было никаких результатов. И я думаю, что если бы там были какие-то массовые покаяния, то Лука бы, конечно же, записал, потому что до этого мы читаем, какой успех был в Иерусалиме. Только в один день, на день Пятидесятницу, когда проповедовал Петр, только в этот день, в один, сразу покаялось 3000 человек. И многие богословы считают, что вот когда было излияние Духа Святого, в Иерусалиме образовалась церковь, и она могла насчитывать где-то до 20 тысяч человек. На Кипре церковь не появилась. Они обошли с проповедью весь остров, и пришел к вере только один человек. В Антиохии был тоже успех, когда пришел апостол Павел. И здесь мы видим, что, возможно, Бог смиряет своих служителей. Он показывает то, чтобы мы могли ценить каждую спасенную душу. Что прежде чем будет какой-то успех, проповедники Евангелия могут встретить сопротивление, ожесточение человеческих сердец. И это в какой-то степени должно было смирять миссионеров, понимая, что результат зависел именно от Бога, от Духа Святого. И, наверное, каждый из нас столкнулся с этим, когда мы рассказываем людям о Христе или проповедуем Евангелие. Наверное, на одного обращенного мы можем встретить сотни людей, которые противятся, которые сопротивляются. И каждый из нас столкнулся вот с этим ожесточением человеческого сердца. Это то, с чем столкнулись миссионеры, которые проповедовали Евангелие. И они столкнулись не только... И это, кстати, тяжелое испытание. Подумайте, ведь очень легко опустить руки, когда ты за кого-то молишься, ты кому-то свидетельствуешь о Боге, проходит время, а ничего в жизни этого человека не меняется. И очень легко опустить руки, перестать молиться, очень легко опустить руки, чтобы перестать продолжать дальше с дерзновением делиться Евангелием. Очень легко прийти в уныние, что ничего не происходит, что я натыкаюсь на эту каменную стену и ничего не могу сделать. И это очень сложное испытание. Миссионеры столкнулись еще одним с испытанием. Это противление мага, колдуна, то есть, по сути, с бесовскими силами, который пытался отвратить этого человека, который уверовал от Бога. Давайте мы прочитаем дальше, как развивалась эта история. «Нашли некоторого волхва», волх – греческое слово, магос, маг, «лжепророка, иудеянина именем Варий Иисуса». Интересное имя, и оно означает «сын Иисуса». Или даже, «сын спасения». Вот что означало его имя. «Который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумной. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье, а Илима Волф, ибо так значит его имя, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Надо сказать, кто такой проконсул, и мы встречаем в Евангелии еще такую должность, как прокуратор. Вот Понтий Пилат был прокуратор Иудеи, а Сергий был проконсул. По сути, это одна и та же должность. В чем разница? Прокуратор – это человек, который отвечал за провинцию, которого назначал сам император. А проконсул – это человек, который, по сути, занимал ту же должность, но которого назначал Сенат. По сути, чтобы было понятно, и Сергий Павел, и Пилат, они занимали одну и ту же должность. Просто Пилата назначил император, а Сергия назначил Сенат. Подумайте, насколько высокопоставленный человек был Сергий Павел, и вот у миссионеров появляется уникальная возможность привести к вере, донести Евангелие до очень высокого поставленного человека, обладающего огромной властью на этом острове. И они сталкиваются с сопротивлением мага или колдуна, который, написано, делает все возможное, чтобы отвратить Сергия от веры. И миссионеры вступают вот в это сопротивление с бесовскими силами. И он назван муж разумный, не знаю почему, но, возможно, он слышал о Боге евреев, возможно, он хотел сам разобраться, потому что он пригласил их к себе, и он хотел послушать их. И Лука называет его мужем разумный, человеком, который пытается пользоваться не какими-то другими слухами, а сам во всем разобраться. И дальше история приходит к такой критической точке, когда апостол Павел, он говорит такие слова, 10 стих, «сказал, «О, исполнены всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Интересно, что его имя означает «сын спасения», Павел называет его «сыном дьявола», потому что на самом деле он хочет отвратить человека от спасения и, по сути, является орудием в руках дьявола. И он называет его человеком всякого коварства и всякого злодейства. Коварство – это слово означает такой обман, знаете, как наживка рыбака, что, по сути, волк действовал обманом. Злодейство – это слово означает мошенник, хитростью. Обманом и хитростью он пытался сделать так, чтобы Сергий не уверовал. Посмотрите, по сути, вот идет борьба за душу человека. Что сейчас произойдет? Кто победит? Бог или силы тьмы смогут удержать этого человека от веры? И история заканчивается спасением этого человека. Дальше Павел говорит так. «И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп, и не видишь солнца до времени, и вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господня». Эти стихи есть на слайде, покажите там последние. «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Дух Святой произвел такое чудо, когда ослепил этого человека. И это чудо соответствовало тому, что происходило. Волк ослеп физически, а он пытался ослепить духовно Сергия, ослепить ему глаза, чтобы тот не прозрел. И поэтому он сам как бы оказался во тьме, что соответствовало и его состоянию. Что он сам был во тьме, он сам не знал, что говорит. И в итоге история заканчивается спасением этого человека, Сергия Павла, который уверовал. И это был единственный обращенный, который уверовал вот в этом первом миссионерском путешествии. Смотрите, им пришлось совершить такое путешествие опасное. Им пришлось пройти через весь остров. Им пришлось столкнуться с колдуном, с оккультными силами. И в конечном итоге один человек обращается в вере и обретает спасение. И, наверное, это уроки, через которые Бог учил своих миссионеров. Я хочу сделать несколько выводов. Во-первых, первый, что Бог допускает препятствия и преграды. И там, где дело Божье, там, где мы столкнемся с каким-то служением и будем развивать дело Божье, всегда будут препятствия, всегда будут преграды и всегда будут противники, которые будут противиться делу Божьему. Потому что там, где начинает действовать Бог, там будет действовать и дьявол. И лучший пример этому, конечно же, сам апостол Павел. Все его миссионерские путешествия описаны в Библии, они показывают и сопротивление, которое он встречал. И что самое интересное, где был больше успех, там было и больше сопротивления. Наверное, больше всего такой успех был в городе Эфесе. Библия описывает, что люди слагали книги оккультные, сжигали, там даже написано, на какую сумму, то есть это было очень сильное, мощное воздействие Бога в Эфесе. И там же и в Эфесе было самое большое сопротивление. Посмотрите несколько стихов, как сам апостол Павел пишет о своем миссионерском путешествии. Да, можно показать несколько слайдов? А, нету? Я тогда прочитаю. Он пишет такие слова. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Это он пишет про распространение Евангелия в Эфесе. Да. И в Деяниях 19 главе. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». А перед этим вы можете увидеть, какой был успех дела Божьего. И так происходит всегда и везде. Апостол Павел очень яркий пример, который показывает, что Бог допускает препятствия, допускает противление. И поэтому мы всегда должны понимать, что там, где будет развиваться дело Божие, там, где будет Божий труд, будут противления, будут противники, будут препятствия. И Бог это допускает. Почему? Потому что Бог может использовать препятствия для пользы, для блага. Интересно, что вот этот момент первого миссионерского путешествия Павла – это момент, когда, по сути, до этого всегда в Библии называют Варнава и Савл. Варнава и Савл. После этой истории вы можете увидеть, как Библия называет Павел и Варнава. Это наступил момент, когда после этого у Павла не только не опустились руки, а наоборот, еще больше дерзновения идти дальше проповедовать Евангелие. Подумайте, если бы фараон не ожесточил свое сердце в Ветхом Завете, мы никогда бы не узнали о 10 египетских казней, через которые Бог показал свое могущество, свое величие. Подумайте, если бы египтяне не погнались за Божьим народом, мы никогда бы не знали о таком великом чуде, как когда Бог раздвинул море. Подумайте, Библия говорит о том, что Саул преследовал Давида в течение 12 лет, и тот скитался по пещерам. Если бы этого не было, мы бы с вами никогда не восхищались бы теми псалмами, теми песнями, которые были написаны в эти 12 лет года изгнания. И мы до сих пор читаем и вдохновляемся. Подумайте, если бы у Христа не было противников, мы бы никогда на практике не увидели Его любовь, Его терпение, Его прощение к людям. Поэтому Бог допускает и использует эти препятствия для пользы и для блага. Третья важная истина – это то, что трудности часто являются орудием Божьим для достижения духовной зрелости. Приведу один пример. Прочитал один рассказ, когда человек, он взял кокон, принес домой, и вот он хотел увидеть вот этот процесс, как из кокона вылезает мотылек и превращается в бабочку. И он увидел, как этот мотылек стал пробивать вот узкую щель в коконе, чтобы вылезти наружу. И он захотел ему помочь, он взял ножницы и это отверстие увеличил, чтобы мотыльку было легче вылезти наружу. Но когда мотылек вылез наружу, он не смог полететь. Оказывается, ну, Бог так усмотрел, что вот этот процесс, это был процесс, когда вот эта жидкость из тела перекачивается в крылья, и благодаря вот этому трудоемкому процессу, когда кокон помогает себе вылезти, его крылья наполняются вот этой жидкостью, и он становится способным летать. Он помог, увеличил это отверстие, мотылек без сопротивления выбрался, и он не смог полететь. И это, мне кажется, очень важный, хороший пример, который говорит нам, что через трудности Бог делает нас духовно зрелыми, у нас растут духовные мышцы. И вот это один из удивительных примеров, что, по сути, у Павла выросли крылья веры. Потому что после этого путешествия было и второе, и третье. Он не то, что не разочаровался, а наоборот, с еще большим дерзновением хотел идти проповедовать Евангелие. И четвертая важная истина, которая говорит о том, что, чтобы привести к вере даже хотя бы одного человека, нужно заплатить какую-то цену. Да, мы знаем, что спасение – это Божья работа, и тем не менее Бог ее осуществляет и через усилия людей. Да, мы знаем, что Христос заплатил самую большую цену, один умер за всех. Но чтобы человек пришел к вере в Бога, нам тоже нужно платить определенную цену. И с этим связаны такие слова, как жертва, посвящение, когда нужно выйти какой-то из своей зоны комфорта, к которой мы привыкли. Люди просто так к вере в Бога не приходят. Я приведу вам несколько примеров. Посмотрите историю спасения одного расслабленного. Евангелист Марк ее записал во второй главе, когда четверо друзей объединились, чтобы взять своего друга, который был парализованный, и привести его к Иисусу Христу. И здесь записан такой важный момент. Когда они подошли к дому, где проповедовал Христос, войти в дом было невозможно. Посмотрите, что они сделали. И не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Дитя, прощаются тебе грехи твои». Смотрите, мы видим момент спасения человека. Но посмотрите, сколько усилий нужно было приложить друзьям, чтобы прийти к этому моменту. Они четверо несли его, мы не знаем, сколько они его несли. Им нужно было забраться на крышу, прокопать, спустить этого человека. И в результате этот человек обретает спасение. Он слышит такие слова: «Прощают в тебе грехи твои». Подумайте, это жертва, это посвящение. И точно так и в нашей жизни. Обязательно, если мы будем проповедовать Евангелие, мы столкнемся и с сопротивлением, и с равнодушием, и, возможно, с насмешками. Возможно, нам нужно долго молиться будет, долго терпеть, тратить свои силы, посвящение. Но когда мы потратим личные силы для этого, поверьте, мы будем ценить и спасение даже одного человека. Мы будем радоваться, когда будем слышать, что кто-то кается, кто-то принимает крещение, потому что мы понимаем, что просто так люди к Богу не приходят. И от нас потребуются определенные усилия и цена ради спасения одного человека. Посмотрите еще один отрывок, о чем говорит апостол Петр. Он обращается к семьям, где предполагается, что жена верующая, а муж неверующий. Посмотрите, что он говорит, какое наставление он дает. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Подумайте, верующие сестры, о своих неверующих мужьях. Это ваша миссионерская точка. Наверное, несложно читать мужу нотации. Несложно, когда муж приходит домой, включить какую-то христианскую проповедь погромче, чтобы он услышал. Несложно положить ему брошюру евангелизационную в карман. Или как, помню, когда-то один муж в гневе делился со мной, что когда он садится в машину и смотрит в зеркало заднего вида, он видит плакат, на котором написано: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это несложно. Взять скотч и приклеить скотчем этот плакат. А что сложно? А сложно работать над своим сердцем. А сложно изменить свою жизнь, свой характер. А сложно подчиняться неверующему мужу. Вот это сложно. И без жертвы, без посвящения это невозможно. Но посмотрите, что говорит Петр. «Скорее всего, если что-то и повлияет на вашего неверующего мужа, это не ваши слова, потому что вы уже ему говорили, а он все равно не покаяется. А если что-то и коснется его, это ваша жизнь. А для этого нужно платить цену. Это посвящение, это труд на работу над своим сердцем». Я, готовясь к проповеди, вспомнил свидетельство Николая Козловского, когда он рассказывал, что на него повлияло очень сильно, когда он пришел к вере. Я попросил, если можно, поделиться этим моментом. Ну, вы сами все послушаете.
Приветствую, церковь. Я уверовал во Христа, когда мне было уже 37 лет, но прежде чем я уверовал, уверовала моя покойная супруга Татьяна. Она приняла крещение в 95 году и пыталась мне читать Евангелие. Я ей всегда отвечал: «Читай, читай, это для тебя, это не для меня. И моя жизнь была, она без Бога, и я иногда с друзьями выпивал, и довольно так прилично, потому что не умел контролировать себя, и бывало напивался. И когда приходил домой после очередной выпивки, и жена была еще неверующей, она всегда мне отвечала: там, где пил, там иди и ешь. И всегда меня гнала. Не хотела со мной ничего иметь. Знаете, я думаю, что каждая жена знает, что такое муж пьяница или выпивоха. Наверное, может быть, не каждая, но если есть такой в доме человек, наверное, никто не хочет этого испытывать. И поэтому она отвечала: я шел опять к друзьям, пиво, а пиво без водки, деньги на ветер, и продолжалось, и опять история продолжалась. Но когда Татьяна уверовала, я хочу сказать, что не только Татьяна, в моей жизни было три свидетельства, трех женщин. Вот, и это повлияло на мою жизнь. Почему? Потому что когда она уверовала, приняла крещение, она сначала мне говорила: вот послушай, почитай. А потом я заметил в ее жизни перемену характера, потому что она была очень жесткий человек. Она выросла в семье, где ее отец пил всю жизнь. И поэтому ее отношение было к алкоголю очень отрицательным. И когда она уверовала, и я приходил, бывало, с друзьями где-то после бани, как говорят, на рогах, вот, у нее было другое отношение ко мне. Она говорила: милый, тебе тяжко? Я говорю: очень плохо. Давай я тебе борщику сварю. Поешь борщику, и будет легче. Или что-нибудь попить давай. И это для меня, знаете, очень сильно повлияло. Думаю, что с ней случилось? Что-то вдруг случилось. Почему такая добрая? И это очень меня заставило думать о том, что произошло с моей женой. И так продолжалось несколько лет, когда она на меня таким образом добротой своей, вниманием, заботой влияла. Может, я не заслуживал того доброго отношения, и я не заслуживаю, я вполне отдаю себе отчет, что я говорю, что я не заслуживал этого доброго отношения, но она говорила мне: давай, поешь, и тебе будет легче. И не иди никуда, будь дома, не ходи никуда. И вот это вот повлияло на мою жизнь, что когда очередной раз она меня пригласила в церковь, хотя я на протяжении 2 лет, это твоя церковь, у меня своя, православная, хотя я в нее не ходил. Вот. Но, скажем так, я очередной раз послушал ее и пошел в церковь. И опять у меня были свидетельства женщин в моей жизни, которые повлияли на мою дальнейшую жизнь, и я уверовал во Христа Иисуса. Аминь.
Поэтому то, что говорит Петр, это на самом деле, ну, не теория, а Петр говорит о практических вещах, о том, что может коснуться, где наше служение, где наша миссионерская точка. И у каждого, наверное, своя, но суть одинаковая. Нужно платить цену. Так просто люди к вере в Бога не придут. И вы знаете, как-то разговаривал с одним директором реп-центра. И вы знаете, что в реп-центр попадают люди с изломанными судьбами. Да? После долгих лет алкоголя или наркотиков, когда вся жизнь разрушена, семьи разрушены. И когда люди приходят к вере, директор реп-центра говорит, что мы потом этих людей направляем в церкви, чтобы в церкви продолжался их рост, их укрепление в вере. И говорит, что во многих церквях эти люди не могут адаптироваться, потому что их не принимают, с ними не хотят общаться, потому что понятно, что общаться с такими людьми, у которых изломанные судьбы, это нужно выйти из своего зоны комфорта, это непросто. И порой это говорит о том, что церковь бывает не готова на самом деле платить никакую цену за спасение людей. Подумайте об этом. Когда-то, я помню, ко мне подошло несколько человек и сказали: «А когда вот у нас в здании не будет мест, мы что будем делать?» Я сказал: «Ничего, мы просто откроем второе богослужение, второй поток». На что люди сказали: «О нет, мы этого не хотим, нам хорошо быть вместе». На что я сказал: «Хорошо, тогда просто в 10 часов мы снутри закроем двери на ключ, а снаружи я напишу табличку: извините, свободных мест нет». Они спросили: «Вы это серьезно?» Я у них спросил: «А вы это тоже серьезно?» И поэтому подумайте, когда мы сегодня будем также участвовать в вечере и размышлять о цене нашего спасения, задайте каждый себе вопрос: «А какую цену готов платить лично я, чтобы привести к вере хотя бы одного?» Потому что Божья миссия по спасению людей Бог возложил не на ангелов, а на церковь, на несовершенных людей, но которые сами пришли к вере, которые познали, что такое благодать, которые познали, что такое милость, которые познали, что такое спасение. И хотел бы обратиться, может быть, к нашим друзьям, гостям, может быть, тем людям, которые сейчас смотрят нашу трансляцию, с вестью Евангелия, с доброй вестью Евангелия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не хотите ли и вы принять Евангелие, подобно тому, как сделал это Сергий Павел, и освободился от сил тьмы, которые удерживали его от веры, удерживали его от этого момента покаяния и обретения спасения? Подумайте, и может быть, сегодня это может быть день вашего спасения, когда вы, подобно этому человеку, примите весть Евангелия в свое сердце и услышите вот эти слова: «Прощаются тебе грехи твои». Аминь. Давайте помолимся.